В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет сегодня передачу Михаил Соколов. Мощная вторая волна эпидемии коронавируса, противостояние тирании в Белоруссии, где Александр Лукашенко собрался вооружить эскадроны своих дружинников, кровавая война за Карабах, провоцирующая конфликт России с Турцией. Все это важнейшая проблема для нынешней власти Владимира Путина, которая сейчас оформляет через парламент свой сверхавторитарный статус. Состояние дел в России и вокруг России мы сегодня обсудим с главой Фонда защиты прав человека, основателем форума «Свободной России», чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым. Гарри Кимович, добрый вечер. И я начну, наверное, с события все-таки сегодняшнего дня. В центре Ниццы террорист с ножом напал на находившихся в церкви, троих убил, отрезал голову женщине. Были в других городах Франции еще две попытки нападения. С другой стороны, звучат голоса, а не надо было над ними шутить. Над мусульманами. И Кадыров учит Макрона, как жить. И вот в Москве группа российских мусульман без всяких проблем провела возле здания посольства Франции акцию протеста против политики Макрона. Что получается? Фундаменталисты навязывают свою волю Европе?
Пытаются навязать свою волю Европе. И в этом деле им, конечно, помогает путинская Россия. Не будем забывать еще комментарий Пескова, который говорил о том, что недопустимо оскорблять чувства верующих, так же, как убивать людей. То есть, с точки зрения Пескова, ну, который, мне кажется, отражает такое коллективное бессознательное путинской верхушки, эти вещи взаимосвязаны и вполне могут как бы противопоставляться. Вообще, ну, что такое оскорбление чувств верующих, ну, сказать достаточно сложно, потому что эта категория абсолютно она растяжимая. То есть каждый может сюда вписать все, что угодно. Это примерно из той же сферы, как и там, оскорбление там, исторической памяти, Вторая мировая война, коммунизм, фашизм. То есть на самом деле все это сливается в путинской России, и там возникает такая ситуация, когда, в общем, возможность человека говорить, ну а дальше, естественно, там и думать, она ставится под сомнение. Понятно, что как бы в Европе ситуация иная, но там мы видим прямую атаку на совершенно фундаментальное право людей высказывать свою точку зрения по любому поводу. Притом не будем забывать, что все началось с демонстрацией этих карикатур на пророка Мухаммеда во французской школе, при том, что учитель максимально корректно предложил тем, кого они могут оскорбить, выйти из класса и как бы не участвовать в этом обсуждении. То есть, на самом деле, это часть как бы, ну, французского образа жизни, системы образования, то, как мыслят свободные люди, и Франция всегда гордилась возможностью подвергать сомнению любую догму, религиозную, политическую, любую. И сейчас на это начато наступление. И я думаю, что Макрону придется серьезно реагировать, потому что там не за горами президентские выборы. Если Макрон даст слабину и начнет как бы вилять, на что, кстати, не похоже, то наготове Мари Ле Пен, которая ждет просто на низком старте. И эта возможность, конечно, будет использована всеми экстремистскими силами в Европе. Я полагаю, что в этом как раз и состоит задумка тех, кто сейчас начал эту волну. И снова можем задать вопрос, кому это выгодно, такой классический цицероновский вопрос. И наверняка это все вписывается в общую картину дестабилизации свободного мира, в которой Путину, к сожалению, удалось преуспеть.
Скажите, а на ваш взгляд, все-таки Европой были допущены какие-то ошибки в проведении политики мультикультурализма, или, в общем, все-таки это такие эксцессы, которые могут быть преодолены, ну, разными способами, в том числе, кстати говоря, видимо, и активностью каких-то спецслужб. Вот Макрон поехал в Ниццу сейчас, и принимаются достаточно серьезные меры, и все-таки два преступления сегодня были предотвращены во Франции подобного же толка?
На самом деле, надо понимать, что какая-то вот процесс такой интеграции, он протекает по-разному. А вот этот мультикультурализм в Европе, связанный с тем, что сейчас миллионы, наверное, десятки миллионов людей, которые приехали в Европу, многие из них уже как бы там обросли корнями, они скажем так, приехали из другой системы координат, и далеко не все в состоянии и готовы немедленно как бы вписаться в общую европейскую цивилизационную картину. Ясно, что европейцы, европейские демократии, мне кажется, старались эту проблему замалчивать. Старались все-таки как бы отодвинуть ее на другой план, не придавая ей, как говорится, такого значения. Хотя вот этот приход в Европу миллионов беженцев, связанных, в первую очередь, с сирийской войной, как бы он, конечно, создал ситуацию, в которой Европа вынуждена как-то реагировать. Но при этом не надо забывать, что обычно наиболее резкие такие как бы повороты и серьезнейшие кризисы возникают не просто так. Это не вообще там беженцы приехали, и они не могут ассимилироваться, и они начинают резать головы. Как всегда, за подобными террористическими атаками, а ясно, что это атака террористическая, потому что это не единичный акт, а за ним следует продолжение, они всегда кем-то направляются. И здесь просто очень важно понимать, что существует по-прежнему, беспрепятственно функционируют центры поддержки международного терроризма, исламского терроризма. Как бы адреса всем хорошо известны. Это можно начать с целого государства, Иран, который занимается поддержкой терроризма уже много лет, даже десятилетий. Но есть и другие, безусловно, центры, и западным спецслужбам они известны. И кто бы что ни говорил, вот рассказывая нам про то, что вот есть ячейки, они действуют сепаратно, они могут сами устраивать все, это вопрос пропаганды. Нет, на самом деле ликвидация центров подготовки и центров, как бы, которые инспирируют такую идеологическую ненависть, тоже очень эффективно. Не будем забывать, что волна террористических атак на Европу наиболее сильная пришлась в тот момент, когда исламское государство контролировало большие территории. То есть у них была возможность готовить террористов. И кроме того, сам факт того, что вот этот новоявленный халифат захватил такие территории, он действительно вдохновлял многих присоединиться к этому джихаду. Также и не будем забывать, что 11 сентября в Америке было результатом подготовки террористов, которые были связаны с Аль-Каидой, которая базировалась между Пакистаном и Афганистаном. То есть афганская база, которую предоставили ей талибы, была тоже очень важна. Поэтому борьба с источником зла, с теми, кто готовит такие акты и их инспирирует, она все-таки должна выйти, как говорится, на передний план и стать приоритетом. Но при этом не стоит забывать и тех, кто, как Песков и российская пропаганда, так стыдливо поддерживает эти действия, приравнивая свободу выражения к праву на убийство. И это, я повторяю, является частью глобального путинского плана по дестабилизации свободного мира.
А вы готовы признать определенные успехи Кремля и Владимира Путина в борьбе с террористом? В конце концов, вам скажут, что на территории России в последнее время не было крупных терактов. Ну и одни, видимо, организации разгромлены, другие выдавлены с территории России, а третьи деятели, которые могли сыграть важную роль где-нибудь на Кавказе, перевербованы.
Ну, в России правит мафиозный фашистский режим, который тоже можно считать террористическим. И, как известно, одни террористы более сильные выдавливают других террористов. Говоря про террористические акты, ну, можем вернуться, конечно, к истории с Рязанским сахаром, со взрывами домов, с Норд-Остом, с Бесланом. Практически во всех этих трагедиях есть не столько чеченские, сколько бэшные след. И совершенно очевидно, что вся террористическая активность в России в то время, она проходила, скажем так, под негласным надзором КГБ, потому что Путин явно был заинтересован в том, чтобы эта угроза, она парализовала волю российского общества противостоять его планам по построению новой ГБшной диктатуры. Что касается борьбы с террористами по всему миру, ну, трудно сказать. Опять... слово террорист растяжимое. И, естественно, там, если говорить по количеству убитых людей, то я думаю, что Башар Аль-Асад, наверное, стоит на первом месте все-таки, потому что сколько людей было убито в результате варварских бомбардировок, ковровых бомбардировок российскими самолетами и с применением химического оружия в Сирии, ну и просто как бы конвенциональными методами в этой сирийской гражданской войне, тут надо не сосчитать, мы говорим про сотни тысяч. И это все происходит, потому что Россия оказала безоговорочную поддержку Асаду, продолжает функционировать и угнетать свою страну режим наркодиктатура Мадуро в Венесуэле. И это тоже результат деятельности Путина. Можем потратить много времени, говоря о том, что практически сегодня любой конфликт, в котором существует элемент террора и подавления на нашей земле, он так или иначе связан с деятельностью Путина и подконтрольных ему структур.
Скажите, вот если говорить об укреплении диктатуры в России, вот это конституционное переформатирование после так называемого голосования по поправкам, что-то принципиально изменило в системе российского самодержавия? Стала ли она более эффективной, устойчивой, или она все такая же, только вывеска немножечко подкрашена?
Безусловно, это вопрос вывески был, потому что Путин как обладал всей полнотой исполнительной власти, так и обладает. В мафиозных структурах вывеска играет вторичную роль, хотим меняем ее. Но в какой-то мере это была просто демонстрация того, что административная вертикаль лояльна Путину, потому что тот масштаб фальсификации, на который пришлось пойти, полное игнорирование вообще там даже каких-то минимальных норм там, проведения выборных процедур, которые продемонстрировал ЦИК, как центральный ЦИК, так и, соответственно, все эти маленькие ЦИКи, там, все эти мини-панфиловы на местах, показал, что сама идея вообще как бы проведения выборов, сама идея как бы определение волеизъявления народа, она стала абсолютным фарсом. И поэтому, мне кажется, это такой важный рубеж, который показывает, что все надежды на то, что какими-то выборными процедурами удастся сдвинуть режим, даже не поменять его, а просто даже сдвинуть его и повернуть как бы движение вспять вот, от демократии к диктатуре, попытаться повернуться вспять и начать как-то этот режим отчеловечивать, все они, конечно, должны растаять как дым. Вот. Но, кстати, мы видим, что многие по-прежнему продолжают всерьез играть в эти игры там, на найских мальчиков и всерьез готовятся к каким-то очередным там, выборным процедурам, которые будут проходить уже, как мы понимаем, на тех же или даже, может, еще худших условиях, как этот так называемый референдум. Кстати, даже его назвали не референдум, а такое всенародное там, волеизъявление или что-то в этом роде, понимая, что на референдум даже вот, в этих очень растяжимых юридических нормах российского конституционного права это действие позорное никак не вытягивало.
Ну вот я хотел бы обратить внимание на один все-таки важный сюжет. Сейчас как бы пытаются реализовать некоторые пункты этих поправок. Например, новые идеи там, заткнуть рот историкам, чтобы запретить сравнивать сталинский и гитлеровский режим во время Второй мировой войны. Вы можете объяснить, почему для путинистов это такое больное сейчас место, вот эта тема?
Ну, во-первых, когда затыкают всем рот, ясно, что историки тоже должны молчать или говорить только то, что выгодно власти. Контроль за прошлым является важнейшей частью любой идеологической диктатуры. Тем более, что речь идет о событии, вокруг которого Путин выстраивает легитимность своего режима. О Второй мировой войне, которую, естественно, Путин называет не иначе, как Великой Отечественной. Игнорируя тот факт, что первые два года этой войны СССР был агрессором и воевал вместе с гитлеровской Германией как беспардонный наглый захватчик. Мне кажется, что это естественное совершенно движение в сторону тотального запрещения, потому что машина построенная по такому принципу, которая выискивает крамолу, она не может обойти вниманием такую важную тему, как Вторая мировая война, и очевидные совершенно для многих людей и в России, я уже не говорю про то, что в Европе это как бы уже считается общепринятой нормой, соединение сталинского коммунистического режима с гитлеровским рейхом. Для очень многих европейских народов страдания, которые приносили эти режимы, они как минимум сопоставимы. Вот. Ну а если говорить, скажем, про страны Балтии или про Украину, то эти государства сегодняшние, они гораздо больше натерпелись от коммунистов, чем от фашистов, именно в силу просто как бы пролонгации коммунистического террора. Поэтому борьба с этой исторической памятью является очень важным фактором сегодняшней пропагандистской работы. Ну, скажем, если говорить про Украину, то понятно, что для оправдания аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины и продолжения попыток развалить украинскую государственность, борьба вот с этой тенью бандеровщины, борьба с украинским национализмом, который, естественно, как говорится, встраивается в общую борьбу с фашизмом, просто это как бы важнейшая составная часть всего пропагандистского плана. Поэтому продолжение политики затыкания ртов и уже появление статей, я не знаю, еще уголовного кодекса или нет, скорее всего, они там тоже появятся. Это логическое движение в сторону режима жестко авторитарного к тоталитарному. И, в общем, скорее всего, мы там находимся, просто многие не хотят себе в этом признаться.
Ну, я, кстати говоря, напомнил бы, что сегодня проходит и завтра по памяти жертв репрессий акции, и по подсчетам историков от гражданской войны, коллективизации террора, Россия потеряла порядка 25 миллионов человек, и, конечно, тут Гарри Кимович прав, что Путин в каком-то смысле хочет наследовать Сталину и у власти преемники большевиков. Ну, я хотел бы теперь следующую тему взять, это все-таки эпидемия, которая действительно захватила весь мир, и в том числе Россию, вторая волна. Эту вторую волну не очень-то признают, а Владимир Путин вот по этому поводу сегодня высказался.
Ключевым фактором, который в этом году определил глобальную экономическую динамику, стала эпидемия коронавируса. Нам удалось заметно смягчить последствия эпидемии для отечественной экономики. Ее спад оказался даже меньше, вы об этом хорошо знаете, чем во многих других странах мира. Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается. В случае же объективной необходимости, с учетом рекомендаций врачей по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете, будут приниматься и оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций.
Но это было заявление Владимира Путина, его выступление на форуме «Россия зовет». А я хотел бы спросить нашего гостя виртуального, к сожалению, пока Гарри Каспарова, вот как вы видите ситуацию сегодня в России, значит ли такие заявления, что локдауна не будет, а что власти России теперь сделали вот ко второй волне такой выбор, экономика должна выжить, а вот люди, ну, скажем так, не все будут выживать.
Совершенно логичный выбор для Путина и для его окружения. Люди всегда рассматривались как расходный материал. Опять традиция уходит вообще до большевистскую историю России. Ну уж при там Сталине это стало своей нормой. Поэтому, столкнувшись с нарастающим экономическим кризисом и, в общем, плачевным состоянием российской экономики, выбора между спасением жизни людей как бы, и улучшением медицинского обслуживания тех, кто страдает от эпидемии, с одной стороны, а с другой стороны, между потерями путинских олигархов, путинского окружения от простоя предприятий и от локдаунов, безусловно, конечно, Путин всегда будет на стороне своих подельников. Это основа путинского режима, хребет, как бы, вот становой хребет путинской мафии, поэтому какое изменение значение, сколько людей умрет? Ну, меньше будут голосовать, меньше надо будет тратить на здравоохранение и на другие, как они считают, расходные статьи бюджета. Важно, что эти статьи сокращались постоянно и увеличивались на армию, на силовые структуры, на пропаганду. Вот. Ну и на сегодняшний день он просто еще раз зафиксировал, что коронавирусом, ну, в общем-то, ну, люди будут от этого выкручиваться сами. Ну, будут какие-то точечные меры в каких-то городах, кого-то, какого-то начальника могут снять, потому что его обвинят в том, что он неплохо подготовился к эпидемии. Хотя совершенно очевидно, что ситуация в России была крайне опасной уже в начале этого года, ну, скажем, в начале весны этого года. И тем не менее мы помним победные реляции, в общем, разговоры о том, что все это ерунда, что мы с этим быстро справимся. В Москве были какие-то ограничительные меры, потом их как бы отменили, потом торжественно сообщили про то, что у нас появилась одна вакцина, вторая вакцина, третья вакцина. Но вот сейчас выяснится на самом деле, что если посмотреть даже на официальные цифры, которые, я не сомневаюсь, занижены просто в разы. Так вот, если посмотреть даже на официальные цифры, ситуация в России критическая. И на этом фоне Путин дает четкий сигнал, что, ну, как бы, надо все, как бы, каждый сам за себя. Вот. Кстати, просто если говорить про цифры, то даже вот взяв официальную цифру Госдумы, вот то, что, по-моему, было сообщено официально о том, что 91 депутат Госдумы или болел коронавирусом, или болеет сейчас. То есть, если я правильно понимаю, это пятая часть. И такое ощущение, что вообще уровень медицинского обслуживания для депутатов Госдумы, для вот этого карманного путинского парламента, он, я думаю, сильно отличается в лучшую сторону от уровня услуг медицинских, которые оказываются населению российскому. И тем не менее, 20%. Вот. И, скорее всего, можно сделать проекцию на то, какие же цифры распространение коронавируса по всей стране. И тогда мы поймем, что действительно ситуация уже зашкаливает за критическую. И репортажи из многих городов говорят о том, что это не просто эпидемия, которая выводит людей из строя на время. В России очень, видимо, высокий уровень смертности, кстати, который, если глядеть на другие страны, он, в общем, начинает выделяться, потому что во многих странах вторая волна все-таки не привела к такому же резкому увеличению уровне смертности, потому что научились как-то с этим бороться, и как-то последствия этого страшного вируса, они все-таки как-то микшируются, хотя люди действительно страдают, но уровень смертности понизился. В России, опять, глядя даже на официальную статистику, этого сказать нельзя.
Ну вот во Франции, в Германии вводится фактически новый локдаун. А что вы думаете, в России надо было бы действовать примерно так же, вот с учетом, вы говорите, там 20% депутатов больны, то есть с учетом того, что порядка 20% населения может быть заражено, то есть тоже переходить к таким мерам и, там, не знаю, оплаченным отпускам, вот повторить весну, но что делать-то нужно было бы?
Ну, хорошего решения здесь не существует. Это мы видим, как говорится, по странам, в которых принимаются и такие меры, и такие меры. Эпидемия, глобальная эпидемия, она застала всех врасплох, и поэтому каждый старается по мере силы возможности, каждая страна, найти какое-то оптимальное решение между заботой о людях и защитой своих экономических интересов, то есть защитой бизнеса. Но понятно, что в России идея как говорится, тратить накопленные ресурсы на поддержку населения, она вообще не рассматривается. С самого начала Путин дал понять, еще, по-моему, в марте-апреле, когда эти разговоры стояли, что никакой финансовой поддержки населения оказываться не будет. И это, кстати, еще раз показывает, на самом деле, всю лживость путинской пропаганды, которая много лет рассказывала о том, что накопление вот этих средств, вот эти все фонды национального благосостояния, или как они там еще называются, они все в решающий момент помогут нам пережить трудные времена. Эти фонды, конечно, помогают пережить трудные времена, но они помогают пережить их Ротенбергам, Ковальчукам, Тимченкам, ну и так далее, далее по списку. Хорошего решения здесь нет, но, по крайней мере, если в России сохранились еще В чем я, кстати, сомневаюсь. Эти ресурсы, о которых нам рассказывает регулярная отчетность Центробанка, вот эти золотовалютные ресурсы там в сотнях миллиардов долларов, то, конечно, они должны были хотя бы частично быть использованы для того, чтобы помочь людям пережить эти страшные времена.
Ну, видно по соцсетям, потому что люди пишут, действительно, проблемы серьезные, больницы полны в некоторых регионах, и в моргах не хватает мест. Вообще настроения, так сказать, такие, мягко говоря, такие нервные, и вообще страна в дурном настроении. Но выплескивается пока она только в социальные сети. Но мы видим, что, например, вот Хабаровск не сдается, там протестные акции продолжаются с лета. Вот как вы оцениваете уровень протестных настроений в России сейчас? Могут ли, так сказать, люди влиять как-то на власть, которая закрылась от них вот такой санитарной, что ли, обороной, да?
Понятно, что при сегодняшних ресурсах, которыми располагает режим, рассчитывать на то, что протестные акции, даже если они вспыхнут одновременно в нескольких местах, крупных городах, мегаполисах, вряд ли приведут к немедленному изменению ситуации. У власти есть ресурс для того, чтобы платить силовым структурам и давить эту протестную активность в зародыше. Но ситуация в Хабаровске, с другой стороны, показывает нам, что в регионах, особенно удаленных от Москвы, власть не готова идти на жесткие меры, стараясь как бы пересидеть протест. И в этом плане хабаровская история, она, мне кажется, достаточно показательна и даже, я бы сказал, поучительна. Потому что много лет власть, в первую очередь, в крупных центрах, ну, Москва и Петербург, и в других мегаполисах, отрабатывала стратегию как бы разрешенных мероприятий. То есть никакой протест не получал согласование начальства, если казалось, что он может создать проблемы для режима. И вот это пространство маневра для организаторов протеста все сужалось и сужалось. Там и эти загоны, в которых сгоняли людей, и запрещение там ходить по этой улице или по той улице, запрещение выходить с какими-то даже лозунгами. То есть понятно, что протест выхолащивался. И вот выяснилось, оказывается, что в Хабаровске уже почти 4 месяца, там 3,5 месяца, идут протесты, люди... И выходят на протесты когда хотят, идут куда хотят, с любыми лозунгами, включая требование отправить в отставку Путина. И власть не готова идти на эту прямую конфронтацию. То есть своего рода такое статус-кво образовалось новое. И поэтому, если ситуация начнет взрываться, то это может создать дополнительную нервозность в центре, естественно, у людей, располагающих там реальными рычагами власти в России на местах. И как они себя поведут, тоже не ясно. Просто пока понятно, что даже вот вспышка в нескольких городах, она будет скорее всего, задавлена. При отсутствии координации не даст там молниеносного кумулятивного эффекта. Но мы не знаем, как ситуация развернется через там не месяц, даже, может быть, через неделю. В режимах, подобном путинскому, отсутствие какой-либо обратной связи с обществом, оно ставит вообще власть в довольно такое двусмысленное положение, потому что неизвестно, в какой момент эта критическая масса вдруг наберет такие обороты и станет настолько критической, что возможность власти контролировать политический процесс, она... Буквально в считанные дни может быть утеряно.
Давайте мы посмотрим на то, что происходит по соседству от России в Беларуси, где идут протесты против диктатуры Александра Лукашенко. И все это вот сейчас продолжается под лозунгом общенациональной забастовки.
В воскресенье 25 октября прошли массовые акции протеста. В Минске в демонстрации участвовало более 100 тысяч человек. В некоторых районах ОМОН разогнал демонстрантов по приказу Лукашенко. В понедельник 26 октября во всеобщей стачке приняли участие работники таких предприятий, как «Гродноазот», «Минский тракторный завод», «Минский завод колесных тягачей», «Минский электротехнический завод», «Белкоммунмаш». По всей Беларуси не открылись магазины, кафе, парикмахерские. Были попытки перекрыть железные дороги. Студенты с начала недели устраивают акции протеста проводят сидячие забастовки, а граждане выходят в цепи солидарности. 27 октября Александр Лукашенко отреагировал на ультиматум и акции протеста.
Не хотят рабочие работать? Не надо. Но их единицы, которые не хотят, студенты, пришли учиться, учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированной акции, он лишается права быть студентом.
Только за первый день забастовки милиция Беларуси задержала до 580 участников мирных протестных акций. В вузах Беларуси начали отчислять студентов за участие в протестах. Сопротивление диктатуре продолжается. 29 октября Александр Лукашенко назначил новым министром внутренних дел Ивана Кубракова. На этом посту он сменил Юрия Караева, который был ответственен за разгоны митингов.
Но я бы добавил еще к этому репортажу то, что Александр Лукашенко пообещал не признавать иностранные дипломы. То есть, значит, еще одна форма давления на студентов, которые могут уехать после исключения из вузов и учиться за границей. Я хотел бы нашего гостя Игоря Каспарова спросить вот о чем. Каковы все-таки уроки вот этого белорусского сопротивления для российской оппозиции? Почему Беларусь, кстати, в связи с выборами, к которым вы скептически относитесь, восстала из политической спячки, а вот Россия как-то пока не собирается?
Ну, во-первых, по поводу угроз Лукашенко, там, не признавать дипломы. Ну, понятно, что дипломы – это вещь, которая не завтра будет выдана. И когда, дай бог, эти студенты получат дипломы, никакого Лукашенко в Беларуси не будет, в общем. Очевидно, что режим Лукашенко, он исторически обречен. Причем исторически это не в далекой перспективе, а достаточно быстро. Держится он на плаву только благодаря безоговорочной поддержке Путина. И мне кажется, многие не понимают, что эта поддержка даже не только носит материальный характер. Понятно, что есть финансовые ресурсы, подпитка, которая позволяет Лукашенко платить этим держимордам на улицах, платить каким-то им безумные совершенно деньги, которые вкупе, я полагаю, и с другими стимуляторами медицинскими делают их действительно просто уже лишенными во многом человеческого облика и готовыми идти на любые преступления, чтобы выполнить волю своего хозяина. Но расклад сил в Беларуси достаточно очевиден. И, в общем, повторяется и так через социологические опросы, так и, в общем-то, просто глядя на улицу и на, кстати, тщетные попытки Лукашенко организовать какую-то свою поклонную гору, демонстрацию свою поддержку, которые, безусловно, все провалились. Примерно 80, а может даже больше процентов населения белорусов хочет, чтобы Лукашенко ушел. Но из этих 80, наверное, не больше половины готова к активным действиям, как бы к протестам. Половина, наверное, просто выжидает. Но очевидно, что подавляющее большинство жителей Беларуси, как говорится, Лукашенко устал и хочет его ухода. Удерживается Лукашенко только благодаря вот именно этой безоговорочной путинской поддержке, потому что в любом другом случае, мы просто знаем из истории, в процесс смешивается армия. Ну, это просто закон больших чисел. Много людей, которые выходят на улицу, у них есть родственники, а армия, в конце концов, тоже не набирается не из марсиан, она тоже набрана из белорусов. И если зверства полицейских, они как бы зашкаливают уже, и техника истощается, армия приходит на выручку и берет как бы на себя инициативу. Этого не происходит именно потому, что связи все-таки белорусских генералов с российским генштабом, с Кремлем, они очевидны. И пока тень Путина маячит за Лукашенко, белорусская армия остается в казармах, а это позволяет Лукашенко безнаказанно вести террор на улицах. Но я думаю, это довольно ограниченная по времени возможность, именно потому что цифры все работают против Лукашенко, и в этой ситуации Европа впервые показала, в общем, что она не готова терпеть бесчинство диктатора на его территории. И действия европейских политиков, европейских институтов, они довольно четко указывают на то, что Европа не будет мириться с сохранением лукашенской диктатуры и то, как принимают Тихановскую, как относятся к Координационному совету белорусской оппозиции, демонстрирует готовность Европы оказать всяческую помощь в том, чтобы ситуация в Беларуси была разрешена в пользу подавляющего большинства жителей этой страны. Теперь, что касается уроков белорусского сопротивления и замечания о том, что результат выборов, на которых убедительно победила Тихановская, он и спровоцировал вот этот массовый протест, который фактически перерос сегодня уже в революцию. И упоминалось мое скептическое отношение к выборам. Вообще надо просто понимать, что есть выборы, есть выборы. В Советском Союзе в конце 80-х годов выборная тема была крайне актуальна, потому что слабеющий режим шел на эти уступки. Вот это очень важно понимать. Слабеющий режим. Когда режим пытается с помощью выборных механизмов потушить протестную активность, в выборах участвовать безусловно надо, потому что есть возможность захватить инициативу, если говорить шахматным языком. А в России ситуация ровно обратная. Режим ни на какие уступки не идет. Никаких регистраций оппозиционных кандидатов, кому-то угрожать их нет, не было и не предвидится. Все превращается в такую мишуру, которая в декорации такого кардебалета, который Кремль как бы постоянно использует для достижения своих каких-то конкретных целей. В Беларуси Лукашенко пошел как раз по пути слабеющей диктатуры и дал возможность оппозиционным кандидатам, в данном случае Светлане Тихановской, участвовать, считая, была его безусловно ошибка, что женщина, не имеющая никакого политического опыта, не имеющая никаких связей в оппозиционной среде, она будет удобным спарринг-партнером. Но он просчитался, недооценив, что голосование будет не за нового кандидата, в данном случае Светлану Тихановскую, а против него. И любой кандидат, который не выглядит как подставная фигура, он может собрать огромное количество голосов. И в этом плане, как говорится, конечно, сравнивать Беларусь с Россией не приходится, потому что никаких пока поползновений, что в России будет нечто подобное на белорусскую ситуацию июля-августа этого года, пока нету. Вот. А что касается противостояния на улицах, хорошо, что оно пока мирное, мирное со стороны протестующих, и что они пока не дают повода для применения уже огнестрельного оружия, для применения крайних мер, но также очевидно, что это не может продолжаться бесконечно, потому что подавляющий численный перевес с одной стороны рано или поздно приводит к тому, что многие теряют терпение, и мне кажется, что это вопрос времени, недалекого времени, когда продолжение вот этого противостояния при сохранении вот этих цифр, пропорций, он приведет к тому, что люди, выступающие против Лукашенко, станут гораздо агрессивнее.
Гарри Кимович, мы же не можем угадать, что будет в следующем раунде, когда будут, например, выборы в Государственную Думу. Зачем-то власть испугалась того же Алексея Навального, решила его вывести из игры. Уж не знаю, ставили ли они задачу его убить или нейтрализовать на длительное время, выгнать за границу. Но факт тот, что мы не знаем, что будет дальше. Может быть, возвращение его в Россию будет триумфальным, и все пойдет другим путем. И умное голосование даст какой-то результат, раскачку, так те же элиты начнут вести себя по-другому. Вы исключаете такой вариант?
Я вообще привык анализировать сыгранные партии и не заниматься там гипотетическим обсуждением какой-то проблемы, если имеется большой фактический материал. Прошу рассказать мне, где, в каком месте, в каком региональном парламенте умное голосование привело к результатам, которые позволили бы говорить об изменении ситуации даже на локальном уровне. Можно взять, скажем, Мосгордуму, наиболее яркую кампанию, которая была проведена. Вот. А там появились какие-то оппозиционные кандидаты. Мы понимаем цену. Но там... Митрохина, подробно, рассказ о том, как разворовывать московский бюджет. Мне кажется, никаких действий по этому поводу никто не предпринимал. Мы не слышали ярких выступлений, протестов. И ему совершенно наплевать, если какие-то люди прошли по умному голосованию. Там вообще большинство было собрано так называемой оппозицией. Кого выбрали там руководителем городской думы, по-моему, единорога снова. Умное голосование — это на самом деле, ну, это выпускание пара. Вот. А что касается попытки убить Алексея Навального, я не сомневаюсь, что это была попытка его физической ликвидации, она, конечно, связана не с умным голосованием, а с Хабаровском Беларусью. Вот. Именно эти события заставили Кремль пересмотреть свое отношение к деятельности Навального, потому что он обладает способностью выводить людей на улицы. И это то, чего боится Кремль. Ничего другого Кремль не боится и бояться не будет. Ни одни умные голосования ничего изменить не могут. А что касается Государственной Думы, то там выставлены такие рогатки по прохождению у нее. Вот. И если там даже появится несколько человек, если Кремль решит, что это хорошо, хотя я в этом честно сомневаюсь. Хорошо, 5-10 человек в Государственной Думе, скорее всего, даже их меньше будет. Это гораздо меньше, чем, скажем, 4 человека в Московской городской думе. Никакого эффекта нет и быть не может. Это очередная декорация, которую Кремль может счесть для себя выгодной. И меня просто удивляет, что этот спор до сих пор продолжается. Мы спорим уже много-много лет уже. И можно было бы, наверное, все-таки подвести какой-то итог вот этому конкретному спору по принципу «голосуй за любую партию, кроме Единой России». Ему уже почти 10 лет. И за эти 10 лет мы видели ужесточение путинской диктатуры, которая использует Единую Россию как приводной ремень своей власти. На самом деле, понятно, что власть Путина, она не завершается в использовании единых механизмов партии власти. Партия власти, она на самом деле гораздо шире понятие, чем Единая Россия. И кроме того, даже при том минимальном уровне поддержки общества, который, наверное, сегодня фиксирует опросы общественного мнения, все равно возможности власти фальсифицировать безграничны. И это мы еще раз увидели на так называемом референдуме, всенародном голосовании по Конституции. Сколько надо, столько напишем. Разговоры о том, что, вы знаете, у них есть пределы, но они могут 10% приписать, 15%. Но нет, оказалось, они могут и 20%, 30% приписать, надо будет и 50% припишем. Пока бюрократия сохраняет лояльность, пока есть материальный ресурс для того, чтобы поддерживать эту лояльность, как чиновничьей бюрократии, так и силовой, ничего происходить не будет. Вот. А если взять соседнюю Белоруссию, о которой мы только что говорили, только 80% там против, им это даже зафиксировали. И все равно власть продолжает сопротивляться. В России, как мы понимаем, ничего близко даже подобного, никаких 80% пока еще нету. Вот. И те десятки процентов, которые сегодня недовольны существующей ситуацией, они даже близко не готовы к тем действиям, на которые уже пошли граждане Беларуси.
Хорошо. Игорь Кимович, еще одна тема – это война за Карабах, которая проходит не так далеко от российских границ, и в ней фактически участвует союзник России и Армения. Дайте сюжет, пожалуйста.
Полномасштабная война за Нагорный Карабах началась после четверти века замороженного конфликта Армении и Азербайджана. Отношения обострялись после революционной смены власти в Армении, прихода к власти Никола Пашиняна. Авторитарный режим Ильхама Алиева с помощью Турции перевооружил армию, которая неожиданно начала осеннее наступление, эффективно используя турецкие беспилотники и тяжелую технику. Президент России Владимир Путин о ситуации в регионе высказался на Валдайском форуме.
Трагедия заключается в том, что люди гибнут. По нашим данным, с обеих сторон. Более 2000 погибших уже. С одной стороны и с другой. Значит, общее число погибших приближается уже к 5000. Я в очень тесном контакте нахожусь и с президентом Алиевым, и с премьер-министром Пашиняном. В день по нескольку раз говорю с ними по телефону.
Войска Азербайджана продвинулись вдоль иранской границы до границ Армении. Под ударом трассы из Армении в Степанакерт через так называемый Лачинский коридор. Госсекретарь США Майк Помпео 25 октября провел встречи с главами МИДов Армении и Азербайджана. Было вновь объявлено о гуманитарном перемирии, но 27 октября началось новое наступление войск Азербайджана. Президент Алиев при поддержке президента Турции Эрдогана требует вывести войска Армении из Кельбаджара и Лачина, желая полностью блокировать Нагорный Карабах.
Ну и вот сейчас есть сообщение о выступлении Путина на форуме «Россия зовет», где он говорит, что возможна передача Азербайджану 5+2 районов с обеспечением определенного режима, зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее. Вот такая странная формулировка. Я хотел бы Гарри Каспарова спросить. Гарри Кимович, вы что думаете? Вот эта вот война, которая сейчас происходит, в каком-то смысле в глазах части населения может стать внешнеполитическим поражением режима Владимира Путина? Все-таки проигрывает официальный союзник России.
Мне кажется, что для основной части населения, ну или даже вот для некоторой части населения, как вот сейчас было сказано, война все-таки далекая и непонятная. То есть она как бы, она все-таки, она, конечно, недалеко от российских границ, это территория бывшего Советского Союза, и тем не менее это совсем не Украина. Вот. Это не Крым, и это даже не Беларусь. И поэтому считать это внешнеполитическим поражением, ну, конечно, так оно и выглядит на сегодняшний день, но это скорее уже к российским элитам, это скорее всего, кстати, к Европе, это к тем, кому Путин обещал помощь, и выяснилось, оказывается, что даже официальный российский союзник Армения брошен на произвол судьбы. Ну, что и следовало, в принципе, ожидать. Это как бы близорукая позиция руководства Армении, точнее, нескольких сменяющихся руководителей Республики Армения, направленная на абсолютное следование в российском фарватере, неизбежно должна была привести к такой изоляции, потому что у Армении испорчены отношения с потенциальными такими союзниками, как Украина, скажем, или Грузия, потому что в этих конфликтах Армения всегда прямо или косвенно поддерживала российскую экспансионистскую политику. То, что сказал сегодня Путин, фиксирует еще раз. Ну, скажем так, вот по-простому, понты российского руководства, все эти попытки гнуть пальцы и демонстрировать свою крутизну, как только они сталкиваются с реальностью, с оппонентами, с противниками, готовыми, как говорится, противостоять жестко, а речь идет в данном случае не про Алиева, конечно, который просто следует фарватеру Эрдогана, а про турецкого диктатора, то на самом деле все это быстро заканчивается. Гопники из питерской подворотни, они не в состоянии, как говорится, реально играть в мафиозные игры, если сталкиваются с мафиози более крупного калибра. Понятно, у Путина есть ядерная кнопка, у него огромные финансовые ресурсы, но здесь речь идет именно о готовности демонстрировать жесткость, и это не просто разговоры, это не просто бомбежки там беззащитных сирийских городов или там ЧВК Вагнера, который может там устраивать набеги на какие-то африканские страны, это не аннексия Крыма, который был просто беззащитен в тот момент, или их там нет и на Донбассе, опять-таки имея как бы на тот момент огромный технологический перевес в войне с украинской армией, это потенциальная угроза столкновения с турецкой армией. Вот. И выясняется, что Путин отступает, потому что то, что было сейчас озвучено, означает фактически капитуляцию Армении и реальную сдачу Карабаха, потому что Карабах, лишенный связи с Арменией, но он будет просто очень быстро задушен. Алиев не скрывает того, что для него важно решить эту проблему военным путем, и для выживания его диктатуры семейной, это на самом деле тоже вопрос первостепенный, потому что ситуация в Азербайджане в связи с неизбежным как бы понижением нефтяного фактора и потери значительных, практически основных источников дохода Азербайджана, может угрожать его личной власти. И поэтому карабахская победа ему нужна как воздух, и он чувствует себя как бы очень уверенно, потому что за его спиной Эрдоган, и Россия, которая должна была бы играть какую-то роль в этом вопросе, она самоустраняется, демонстрируя свою абсолютную слабость.
На ваш взгляд, существует ли опасность повторения геноцида армян через век после преступления властей Османской империи и этнической чистки в Карабахе? Вот уже Алиев назначает комендантов для Карабаха.
Ну, я вообще считаю, что слово «геноцид» в современных условиях надо использовать крайне осторожно, потому что геноцид – это сознательная политика по уничтожению какой-то этнической или религиозной группы. Если брать 20 век, то под определение геноцид полностью могут подойти четыре трагедии. И хронологически это армянский геноцид в Османской империи, 1915 год. Это голодомор в Украине. Очень важно понимать, это была тоже сознательная политика уничтожения значительного количества людей по этническому признаку. Это, безусловно, Холокост, и это Руанда, это уничтожение тутси в Руанде в 1994 году. Вот эти четыре события, они полностью, как говорится, подпадают под определение геноцида. Другие трагедии, а трагедий было очень много, это, безусловно, конечно, и то, что происходило в Закавказье и на Северном Кавказе, это и страшная война в Югославии, бывшей Югославии. Но я все-таки считаю, что все эти события могут квалифицироваться как этнические чистки. Или вот сейчас что-то там происходит там в Мьянмаре, бывшая Бирма, там с Рохинджа, с этими беженцами из Бангладеш. Это трагедии, которые сопровождаются многочисленными преступлениями, безусловно, и убийствами в том числе. Но исходная задача не уничтожение, а очищение территории. Алиев, безусловно, рассчитывает на то, что просто армяне будут выдавлены оттуда. Ну, как говорится, кто не уйдет, тот сам виноват, как говорится. Безусловно, это любая этническая чистка, я как уже говорил, сопровождается и преступлениями, включая и физическую ликвидацию тех, кто не подчиняется. Мы просто присутствуем сейчас, как говорится, в заключительном акте вот, наверное, этой драмы, которая действительно уходит корнями в 1915 год. И это делает карабахскую историю совершенно уникальной, принципиально не похожей на Крым, Донбасс или даже многие другие горячие точки Советского Союза. Геноцид, он остался в памяти армян, и поэтому то, что происходит сегодня, особенно учитывая то, что войну ведет не только Азербайджан, и не столько Азербайджан, сколько турецкая военная машина, которая сделала эту войну возможной, конечно, вызывает к жизни эти параллели. И я не знаю, как будет руководство Армении, которое делал ставку только на Россию, реагирует в условиях, когда Путин по существу откровенно сдал их и готов расстаться с ролью как бы России в этом регионе, потому что панически боится начать прямой конфликт с Эрдоганом.
Хорошо, еще один вопрос связан с выборами в Соединенных Штатах, если можно сказать коротко. Принципиально что-то может измениться после, например, победы Байдена или, наоборот, сохранения Дональда Трампа в качестве президента на международной арене в отношении той же России?
Ну, безусловно, сохранение Трампа – это мечта Путина, потому что Трамп не скрывает своих планов по, как он говорит, реформированию Deep State, вот этого как бы глубинного государства, будет нивелировано всякое влияние ФБР, ЦРУ, естественно, Пентагона, то есть Трамп расставил много своих лоялистов на ключевые позиции. Этот процесс будет продолжаться. То есть государство будет превращаться в такой в личный бизнес Дональда Трампа. И, к сожалению, в общем-то, две ветви власти, которые должны бы противодействовать, они пока показали свою неэффективность. Но, мне кажется, этот вариант пока, сегодня маловероятен. Более вероятна победа Байдена, а еще более вероятна победа Байдена и последующие волнения в США, к которым Россия, конечно, путинская, прикладывает свою руку, стараясь сделать все, чтобы конфликт, связанный с затяжным объявлением итога выборов, а это неизбежно, потому что уже больше половины избирателей проголосовало досрочно, и поэтому голоса будут считаться не сразу 3 числа, а когда этот процесс может растянуться во времени. Вот этот конфликт, мне кажется, неизбежен, но в случае, если Байден, как бы, и администрация Байдена, как бы, его переживают и получают бразды правления, можно ждать того, что все-таки Америка вернет себе лидерство в свободном мире, и тогда для путинской России наступят более тяжелые времена, потому что Байдену не надо будет ничего делать, ему надо будет всего-навсего дать возможность американским, скажем так, силовым структурам решать проблемы, как они считают необходимым. И, что очень важно, сегодня Европа не будет, как раньше, стараться смягчить жесткую американскую политику, а наоборот, я думаю, будет встраиваться вот в этот новый дискурс, который, вызывается просто жизненной необходимостью. Путинская Россия будет изолироваться, и я думаю, что вероятность по-настоящему жестких санкций, которые затронут Путина и его ближайшее окружение, эта вероятность резко возрастает с приходом Байдена в Белый дом.
Спасибо. Я благодарю Гарри Каспарова, нашего собеседника. Форум «Свободной России» в этом году состоится, но в виртуальном состоянии, в те же сроки, в ноябре. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода». Фактограф» на сайте factograph.info.